помню, в Крыму, куда мы с мамой приехали к отцу в 1946 году, в комнате квартиры, в которой мы поселились, висели гардины. Темно-коричневые, с кокетливыми воланчиками вдоль и с рисунками милых цветов, нарисованы на поверхности ткани очень изящно и ярко. Я долго не мог понять, откуда из окружавшей нищеты и убогости, оставленной войной, появились эти королевские гардины, а по сути обыкновенные занавески на дверных проемах. Однажды я спросил об этом мать. Озабочена моим здоровьем, она удивленно пожала плечами в недоумении. Спросила отца. Он молча подошел к занавескам, расширил плоскость ткани, и стало отчетливо видно, что на ее поверхности нарисован масляной краской цветок с длинным стеблем и листьями, которые я никогда в жизни не видел. «Я подумал, — сказал он матери, — что тебе будет приятно». Разглядывая комнату, я заметил, как наверху перед самым потолком границы карниза аккуратно были выведены орнаменты, которые отец запечатлел очень чисто и даже изящно, придав стенам вид оформленного художественного соучастия в нашей жизни. Он нас ждал и сделал все возможное, чтобы дом был красивым, и ярко там, где нам предстояло жить. Моя мать обладала весьма скромной образованностью, но глубокой природной нравственностью. Эта нравственность вписывалась в моральные стандарты идеологического кодекса системы, который неустанно пропагандировала ВКПБ, затем КПСС, нисколько не заботясь о всестороннем воплощении этих же нравственных установок в практику чиновничьего опыта, накапливавшуюся в практику государственного, общественного и политического устройства государства. Согласованность природной нравственности моей матери с прокламируемой коммунистической моралью огибали жуткие проблемы политической реальности советского режима. Так было у миллионов советских людей, часть которых вступала в партию, поддавшись силе политической власти, использующей влияние событий, война, давление повсеместной ситуации, послевоенной разруха, авторитет субъекта, Сталин, КПСС, Политбюро и прочее, бесплатные и общенародные привилегии, качество которых было весьма относительно и тому подобное. Следовать всеобщей политической линии, выстроенной ВКПБ, как случилось это в первый год Великой Отечественной войны, когда мать вступила в партию вслед за миллионами ее сограждан по всей стране, испытавших шок от вероломного нападения гитлеровской военной машины, было желанием показать моральную солидарность с государством и политической системы, над которыми вознесся дамоклов меч гитлеровской агрессии. Потом, после войны, она в силу ограниченности своей осведомленности о подлинной сути тупиковых перспектив политической системы аккуратно исполняла партийные поручения обычного бытового характера, разбор семейных неурядиц, тех, кто попадался на грехах и становился предметом разбирательства местной дворовой партийной организации, исправно платила пару взносов, исчисляемые из копеечной пенсии, и накручивала партстаж, пока не ушла из жизни на 79-м году. Помню, получил ее письмо. Я тогда жил в Минске. Она писала о жизни в Краснодаре, о своих тревогах за семью и детей, младшего сына, неожиданно без всякого перехода написала. Скоро исполняется 40 лет, как я в партии. Недавно открыла свою красную книжечку и ахнула. Ничего хорошего от этой организации не видела. платил взносы и ходил на свои дворовые собрания с численностью в 2,5 человека. Не знаю, почему меня настигла мифологическая идея убедить райком КПСС, находившийся в этом городе, поздравить старейшего члена КПСС с юбилеем. Такое сумасшествие случается. На письмо мне не ответили. Тогда я написал своему старому приятелю Жене Комахову, с которым изредка переписывал. Работал он председателем исполкома районного совета в Краснодаре, попросил вмешаться в ситуацию. Он согласился. У меня выдалось время, я тоже приехал в Краснодар. И надо же такому случиться. В день моего приезда раздается стук в ворота дома. Открываю калитку. Прямо передо мной стоит Женя, мой приятель, с огромным тортом и букетом цветов. Моим появлением он был смущен, потому что никак не ожидал меня встретить, но успел шепнуть: ты мне не мешай, лады? Прошел в дом, из которого уже выходила моя мать, лицо его не знавшее. Почему так случилось, стало ясно уже потом. Отчего же председатель исполкома, а не секретарь райкома, поздравляли старейшего члена партии? Оказалось, что все старания и напоминания Жени ни к чему не привели. Не было в номенклатурной табели о рангах КПСС правила поздравлять ветеранов 40-летней датой пребывания в рядах правящей партии. Моя инициатива оказалась настолько дремучей, что вызвала у аппаратчиков райкома приступ недоумения и желания отвертеться от собственной встречной инициативы. Тогда Женя Комахов все сделал сам. Купил торт, букет цветов, нашел время и... Структура, именуемая Коммунистическая партия Советского Союза, была конструкцией, приспособленной для исполнения политических приказов и для командования миллионами. Не говоря уже о том, что в самой этой конструкции существовали все мафиозные признаки, клановые цели, эгоистичные задачи. Возникло государство, напоминающее тотальный военный лагерь, провозглашались мифологические задачи под видом политических целей, в реализацию которых не верил никто, ни первое лицо этой мафии, ни широкомасштабное руководство, номенклатура. КПСС отражала свою многолетнюю несостоятельность как организация, уничтожившая, тем не менее, ради воплощения в жизнь своей мифологической политики миллион таких членов. И не только их. Люди, ставшие жертвами этой мифологии, и те, кто оказался прозомбированными субъектами, обладали всеми видовыми признаками. Homo sapiens. Поэтому они обладали разумом и эмоциями. Так возникали и воплощались в реальные действия массы. Ощущение личного горя в момент фашистской оккупации половины страны. Ненависть к врагам. Безграничная самоотверженность и героизм в лихую годину нашествия, счастье победы, искреннее до слез. Тем не менее, слушая разоблачительные речи Хрущева о культе Сталина, возмущение соседствовало с очевидной нищетой, причем в самые благополучные годы брежневского застоя. Все это та самая реальность, через которую вместе с членом КПСС, моей матери, прошли миллионы советских людей. Эти же миллионы, кто обладал здравым смыслом, приспосабливаясь к мифологической реальности, не теряя многовековые цивилизационные признаки Homo sapiens, жили рядом с теми миллионами, кто оказался бессильным устоять перед процессом тотального зомбирования КПСС. Здравый смысл никогда не покидал мою мать. И дожив до приближения самых первых раскатов предстоящего развала СССР, она молча соглашалась с неизбежным. Однако и ей не удалось почувствовать приближавшийся крах системы социализма. Обреченность этой системы она не поняла, из партии не вышла, страшась самой мыслью об этом. Решиться на публичное признание для нее было опасно, а потому и невозможно. Я тоже не посмел сделать такой же шаг, вступив в КПСС из сугубо конъюнктурных соображений. Я относился уже к иной генерации Юргановых, созревших в мирное время советской власти. Это было время, беременное легальным карьеризмом, естественно, в годы оттепели, а затем уже и в годы развитого социализма. Но об этом потом. Не случайно в отказе отца вступать в партию мать увидела присутствие здравого смысла человека, пережившего травму от ее же разоблачительной активности. Жена сумела мобилизоваться и придать своей обиде женщины, гневу матери, морально безукоризненному, а не стихийному, публичность. Она умело пристегнула его к обыденным нравам советского общества, охраняемым политической системой. Волей своей жены, уже осознавшей меру своей власти, матери, готовой привлечь общественное мнение в защиту своих интересов, отец, ушедший из семьи делать идеологическую карьеру, в семью же и был возвращен властью системы. Попытка отца использовать уход из семьи как легальный побег к политическим иллюзиям противоречила протесту жены, продукта советского режима. Такой протест для этого режима не опасный, тем не менее оказался разрушительным для отца, как рядового члена общества. Ботовизм советской нравственности был легальным орудием власти, которым советская власть и КПСС гордились, преследуя грешников не правовым регулированием, а воплощая общеупотребительные продукты цивилизации, мораль и нравственность в статьи Кодекса строителей коммунизма, обрекая их на забвение и презрительное игнорирование. Завершая тему выхода из партии, будем помнить, что Борис Ельцин – единственный член КПСС, который публично вышел из партии, когда страна уже громко трещала по швам. Система уже вот-вот готова была рухнуть. А сам он, будучи крупным номенклатурным чином, чувствовал поддержку сотен тысяч союзников. В истории КПСС это и остался уникальный случай публичного транслируемого телевидения всю страну акта добровольного выхода из рядов. Но это был формальный акт, а не подкрепленный никакими нравственными ценностями, потому что их просто не было в личности этого человека. Мои родители, как и я, в дееспособный период были типичными продуктами советской эпохи. Каким-то чудом нам удалось сохранить свою индивидуальность, а молчаливое принятие советской реальности, которая нас окружала, спасало от публичного или тайного преследования власти. Только с моим переездом в США в 1992 году я обрел способность внятно высказываться по поводу жизни в СССР, его истории и царивших там нравов. Мои родители пережили большой террор, не напакостив никому из своих современников. Большую войну, отслужив на передовой и в тылу, при этом счастливо оставших живых. Они спрятали в памяти тяжкую горечь от множества рукотворных подлых дел, которым приложил руку неведомые им советской номенклатурные чины. Мать и отец злились большой ложью, не веря ни на минуту громко прокламируемой КПСС будущее коммунизма. Воспринимали крайне сдержанно большое человеческое счастье, которое якобы выращивало многонациональное сообщество, именуемое СССР. Не предаваясь иллюзиям, хотя и не подвергали его публичному осмеянию, На всех стадиях существования СССР это было бы опасным франдерством. Родители полагались только на собственную реальность, в которой после десятилетий нищенской жизни появился наконец-то их первый и последний дом. Они оба в нем скончались, получив отказ в помощи от бесплатной советской медицины, уже агонизировавшей в 80-х годах 20 века. Жизнь моих родителей, вместившаяся в исторический сегмент времени советской власти, заслуживает только глубокого сочувствия. Она была омрачена суровой правдой, бедностью, никогда их не оставлявшей. Хотя и отец, и мать обладали заметными талантами, трудолюбием, готовыми обратиться в реальный достаток и благополучие, не подвергаясь их беспрецедентному грабежу со стороны плановой экономики СССР. Крах советской власти, рожденный в головах политических авантюристов зачинателей октября 1917 года, большевиков, затем выращенный их преемниками-коммунистами, возведенный ими же в ранг исторической реальности, был закономерным. Плод оказался нежизнеспособным. Однако жизнь моих родителей, вовлеченных в эту историческую реальность, стал абсолютно неоправданным жертвоприношением иллюзиям большевиков. Они были омыты кровью миллионов, невинные, насильственно убиенные годы детства, отрочества, юности моих родителей. Так случилось в судьбе нашей семьи, что разница в возрасте между моими родителями 4 года. Напомню, моя мать родилась в 10-м году, а отец в 14-м. Исходя из этого, до их встречи и заключения брака в 1938 году прошло какое-то время. И в момент бракосочетания Зинаиде Юрьевне было 28 лет, а Борису Юрганову 24. Что же происходило в Баку с 1926 по 1938 год? Что в судьбу моей матери, молодой, весьма привлекательной юной женщины по имени Зина Юрьева, вкладывала советская власть в эти годы? Что определяло ее характер, ее интересы и ее повседневные заботы? Поскольку Баку был отдален от центра России, а Зина не увлекалась политикой и не вступила в комсомол, политические события, происходившие в столице Российской Федерации, а точнее СССР, в Москве, ее не очень занимали. Участь на рабфаке, который был преобразован через год в училище, где она изучала секретарские обязанности, делопроизводства, Зина все свободное время проводила с детьми старшей сестры Шуры Ионовой, племянниками Володи, Юры и Валентина, за которыми она помогала сестре ухаживать. Маня Юрьева уже вышла замуж, стала жить в доме мужа Петра Шевырева. Начались ее супружеские будни. Шура уже не могла рассчитывать на ее помощь. Таня Юрьева никогда не проявляла готовности соучастия в домашних делах старшей сестры. И только самая младшая, Зина Юрьева, готова была помочь Шуре по хозяйству и с детьми. Свои учебные и домашние задания Зина иногда выполняла в своей квартире, адрес которой теперь назывался так: Красноармейская улица, тупик 2, дом 5. Так новые власти переименовали Ольгинскую улицу. Как только заходишь в калитку больших ворот, отделявших тупик от просторного двора с растущим посередине большим старым вязом, попадаешь в довольно узкий проход между домами слева и длинным приземистым строением общественных туалетов. Примерно шагов через 10-15 от дерева можно было увидеть двери квартиры номер 5. Здесь и жила Зина Юрьева. Иногда к Зине приходила ее сестра Таня. Брат Николай жил в том же дворе, в квартире 10, куда он подселился к молодке по имени Женя. которая родила ему дочь и бросила ее, исчезнув в никуда, через год после ее рождения. Таня Юрьева вышла замуж вторично, но скоро стала вдовой. Ее муж оказался криминальным типом и через полгода после свадьбы был осужден в связи с ограблением банка. Срок ему дали небольшой, 3 года, но из тюрьмы он вышел больным, забитым, покалеченным. Вскоре умер. Работала Таня Юрьева все еще на табачной фабрике, вела бедовый образ жизни. Правда, с Зиной всегда была дружна. Чем-то сестра ее усмиряла. Может быть, терпимостью, готовностью помочь старшей своим долгим молчанием или тихим словесным утешением. Из всех сестер Таня и Зина были, пожалуй, самыми близкими. Я помню, было мне не больше 7 лет. Жили мы с мамой в этой квартире. Отец вскоре после войны уехал в Крым и должен был вернуться в Баку к августу 1946 года. В том же доме с нами и жила тетя Таня Юрьева. У нее возник очередной кризис в отношениях с новым избранником Николаем Жуковым. И она в очередной раз после стычки с ним от него ушла и жила в нашей квартире. В это время в Баку происходила крупная передислокация войск Красной Армии. И часть военных расквартировали в домах по Красноармейской улице. На несколько дней в нашу квартиру подселили 3 красноармейцев с офицером. Хорошо помню, как Таня, она хорошо играла на гитаре и пела, сделала густую пасту из ботвы редиски. Время было голодное, послевоенное, 1946 год. В пищу шло все, что можно было хоть как-то приготовить. Из плодов редиски делали салат, а из ботвы – пасту. Как мне казалось, только тетя Таня могла приготовить поразительную по вкусу пасту. Насколько я помню, листья, оставшиеся от редиски, она слегка припаривала в миске, стоявшей на мелком огне керосинки, добавляла соль, лук, подсолнечное масло и приминала большой ложкой. Вкуснятина была поразительная. Справа от нашего дома по соседству жил военный, полковник милиции по имени Абрам Эпштейн. Добродушнейший человек. Его 2 дочери, Ирина и Женя, были старше меня лет на 10-15. Жена Сара частенько подбрасывала моей матери какие-нибудь вкусности, которые приготавливала к своему столу. Таня Юрьева просила соседку не выбрасывать ботву редиски и получала от нее мешочек с листьями, который тут же запускала в дело. Когда у нас жили 2 солдата и офицер, Таня приготовила большую порцию этой рукотворной пасты. Помню, ел ее с аппетитом, слушая разговоры взрослых. Солдаты были из первогодок. До войны побывать им не довелось. А офицер воевал. Немного, около года. Он сидел на сундуке, расстегнув пояс, отстегнув верхнюю пару пуговиц на воротничке военной гимнастерки. Солдатики сидели за столом, жевали салат из нарезанной редиски, громко хрумкая, а мать пила чай. Таня пела какой-то романс, искоса поглядывая на офицера. Но тот, думая о чем-то своем, был к ней равнодушен. Атмосфера, как помню, была очень теплая, хотя за окном уже долго, 2 или 3 недели, стояла дождливая и сумрачная погода. Неожиданно Таня спросила офицера: «А вы, товарищ капитан, женаты?» Тот молча кивнул. Потом сказал грустно: «Моя жена меня не дождалась, умерла. Пришел я в позапрошлом году домой, в Смоленск. Отпуск у меня был, на 3 дня дали. Мне сказали соседи, что Катя моя умерла от голода». И он снова умолк. Надолго. Я лежал на тахте, в противоположном конце коридора. Стало ужасно жалко капитана. Посмотрел я на мать, представив себе неожиданно и явственно, что она та самая женщина, которая умирает от голода. Я пожрал мать, прижался к ней, не сказав ни слова. Она удивленно на меня посмотрела и погладила по моей стриженной голове. Тетя Таня отложила гитару, вынула пачку папирос, предложила солдатикам, и они вышли за порог покурить. Оказывается, капитан не курил. Все это я помню явственно и представляю теперь поразительно свежо и зримо. Но я опять забежал вперед. 1932 год. Зине Юрьеву исполнилось 22 года. Выглядела моя юная мать очень привлекательно. Черты ее зрелости постепенно обретали яркость и сочность. Золотистые волосы, стройная фигура, быстрые движения, большие зеленые глаза – все привлекало внимание парней. Деревенские корни, та мера свободы, в которой было больше самоограничений, чем внутренней готовности к общению с ними, надежно охраняли девушку от соблазна. К тому же у Зины Юрьевой хронически не было свободного времени. Вставала засветло. Если ночевала у старшей сестры, сразу начинала готовить завтрак для Шуриных детей. Вскоре просыпались и они. Минут через 30 были готовы отправиться в школу, которая была неподалеку от дома. Шура кормила завтраком мужа, который уходил на работу. Зине по возвращении из школы предстояло покормить Валентина, посадив его к себе на колени. Затем она что-то перехватывала сама, и пока было время, шустро мыла полы, выбивала половики, наводила лоск в квартире старшей сестры. До занятий еще оставалось много времени. Она одевала Валентина, сажала в самодельную коляску, сделанную его отцом Александровым, и, гремя подшипниками, установленными вместо колес, отправлялась в соседний скверик, прихватив свои тетрадки и конспекты. Если была весна или ранняя осень, время для нее и Валентина благодатное. Тепло, солнце пригревает. Можно и позаниматься. Она открывала тетрадь с конспектами, погружалась в чтение. В 30-е годы учебников было мало. Приходилось делать очень подробные конспекты. Когда Зина еще училась в школе первой ступени, в Москве на втором съезде советов, проходившим 26 января по 2 февраля 24 года, Сталин предстает как верный ленинец и наследник политической доктрины, получивший название ленинизм. После смерти Ленина был объявлен массовый призыв ВКПБ. Затем была утверждена новая конституция СССР. 23 мая 24 года начал работу 13-й съезд РКПБ. Мало кто знал, что перед съездом Крупская, жена умершего вождя, огласила его письмо к съезду, названное завещанием Ленина. Однако слухи поползли тревожные, потому что Сталин на этом же заседании впервые заявил о желании уйти в отставку. Большинство делегатов съезда высказалось против отставки из-за оставления Сталина на посту генерального секретаря ЦК РКПБ. Против него голосовали только сторонники Троцкого. Конфликт двух лидеров партии в конечном счете перерос в непримиримое противостояние, которое так или иначе предвидел Ленин, не предложив, однако, никаких реальных альтернатив. В его письме указывалось на небольшевизм Троцкого и грубость Сталина. Там же были оценены теоретические воззрения Бухарина, которые с большим сомнением могут быть отнесены вполне марксистским, ибо в нем есть что-то схоластическое. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Был назван Пятаков как человек, слишком увлекающийся администраторством, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. Все названные Лениным соратники, в конце концов, были Сталином уничтожены. Разумеется, как враги народа. В 1924 году Зина Юрьева училась в 4 классе 12-й бакинской школы первой ступени. Она не имела никакого представления о происходившем в БКПБ противоречиях. Ленинский призыв партию подхватить по малолетству не могла. Слухи никак не воспринимала, поскольку была она совершенно неискушенной девочкой. Между тем, в эти же годы возникли Молдавская автономная социалистическая республика, Таджикская ССР, Узбекская ССР, Туркменская ССР. И пропаганда в Баку утвердила о триумфальном шествии советской власти. Азербайджанский агитпроп опирался на местную большевистскую печать, которая послушно повторяла события, происходившие в центре страны. Политические баталии излагались для народа в примитивном агитационно-пропагандистском стиле. Акцент делался на инструктивные идеи, которые из центральной партийной печати, газета «Правда», журнал «Большевик» и другие, получали пропагандисты политкружков, а также из партийных источников ЦК ВКПБ Азербайджана и Бакинского горкома партии. Разумеется, к оригиналам работ оппозиционеров Троцкого, Бухарина, Рыкова, Зиновьева никто не прикасался. Рядовые советские люди просто зомбировались, попадая под власть местных официальных комментаторов, послушно гнувших линию Сталина, демонстрируя отъявленную нетерпимость к оппозиции. Между тем, в 1926 году Зина Юрьева, когда ей исполнилось уже 16 лет, прочитала первые произведения советской литературы. Поэму Маяковского Владимира Ильича Ленина, роман Леонова «Барсуки», стихи Есенина «Возвращение на родину», «Русь советская» и «О Баку». Ей очень нравились напевные, нежные, милые стихотворения Есенина, которые она читала с большим увлечением. На экраны Баку выходит первый полнометражный фильм Эйзенштейна «Стачка» и фильм Кулешова «Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков». Фильм «Стачка» затронул чувства Зины Юрьевой лишь отчасти. Она понимала логику событий, происходящих в фильме, сочувствовала людям, о которых шел рассказ, хорошо представляла себе развитие сюжета, однако на этом все и заканчивалось. Не было в ожесточенном классовом конфликте, взятом в основу сюжета, ощущение правды, которое Зина никогда не видела своими глазами. В эпоху реальных классовых конфликтов, происходивших в Баку, матери было не более 4 лет. Забастовки, противоречия между рабочими и хозяевами бизнеса проходили совсем не так, как показывал в своем фильме Сергей Эйзенштейн. Его фильм был адресован примитивному восприятию, к тому же подвергнутому идеологическому зомбированию. Был гротеск, сатира, подача 30-х героев. Директор завода, толстого, надменного, его управляющий, который вызывали чувство брезгливости, мастера хитрого, постоянно подмигивающего субъекта, шпионов, карикатурно изображенных в агитпроповской манере, и была масса протестующих рабочих стачечников. С предъявлением на экран их лиц, в которых читалось благородное негодование и справедливый. «Стачка» была обычной агиткой. Фильм Кулешова заставил смеяться ужимком артистов, нелепым, но смешным поступком героев. Так и осталась невостребованной в истории советского кинематографа времен НЭПа насмешка над американскими представлениями о народной власти, замешанной на действиях криминальных субъектов, жаждущих облапошек мистера Веста. Советская пропаганда и советское искусство в лице первых советских деятелей культуры, писателей, поэтов, кинорежиссеров стал осуществлять пропаганду идеологии победившего строя, именувшегося советской властью. Примитивность художественного вкуса молодой аудитории – главное достоинство, которое использовалось пропагандой в первые десятилетия существования нового государства. Аудитория с низкой культурой и образованностью, быстро поддающаяся политическому программированию, и стала той людской массой, которая на веру принимала все, что происходило в стране, особенно театрализированные политические процессы, требовавшие от народа только слепого согласия и массового возмущения. Со временем это оружие пропаганды и искусства стало более утонченным, привлекая эстетические и художественные ресурсы кинематографического, театрального и музыкального мышления. Все годы советской власти искусство, принадлежа народу, оставалось подведомственным ЦК ВКПБ, КПСС, агитпропа, превращаясь в орудие оболванивания народа. Для Зины Юрьевой, как и для сотен тысяч ее сверстников, кино становится практически единственным видом искусства, доступным для нее. На книги, театральные постановки не хватало времени и средств. Кино же было по карману. В 20-е годы чудовищный по уровню низкопробной лжи киноагитпроп через десятилетия в 30-е годы научился делать ложь более эстетичной, благодаря тому, что в кино появился звук. Ложь оказалась самым ходовым товаром в жизни и на экране, потому что все происходившее в стране нуждалось в тотальной конспирации. Взять, к примеру, звезду 30-х годов Любовь Орлову. Считанные единицы знали о ее аристократическом происхождении. Лишь в 1996 году, когда СССР приказал долго жить, удалось представить документы, свидетельствующие об истинных датах рождения советской кинозвезды. 16 января 1902 года по старому стилю или 29 января по новому. Но никак не 11 февраля, как это фигурировало во всех энциклопедических знаниях в СССР. Следовало прикрыть объективную дату рождения советской кинодивы для того, чтобы спрятать правду о ее происхождении. Отцом будущей народной артистки СССР был потомок Тверской ветви Рюриковичей, граф Петр Федорович Орлов, статский советник, а мать была графиня Евгения Николаевна Сухотина. После 17 года отец стал лишенцем, то есть власть гегемона мгновенно лишила кровопийцу классового врага всех прав, посадив на паёк 200 граммов хлеба на члена семьи. Уехав в провинцию, тщательно скрывая происхождение, кормясь тем, что удавалось вырастить на куске земли, бывшая графская семья спасала себя от гибели. В 1998 году вышла книга Дмитрия Щеглова «Любовь и маска», а в 2002 году «Любовь Орлова. Жизнь и творчество», в которой впервые была бесстрашно представлена вся родословная Любови Орловой, замечательной женщине, сумевшей, как никто из ее сословия, оказаться полезной народному государству и стать ярчайшей звездой советской власти, ее культуры, даже символом целой эпохи. Лучшая исполнительница ролей советских домохозяек, ударниц коммунистического труда, слуг высокопоставленных номенклатурных партийных чиновников, являлась потомком 10 русских православных святых, двое из которых – великая княгиня Ольга и великий князь Киевский Владимир, причисленный к лику православных, равноапостольных. Как и тысячам советских кинозрителей, моей матери нравилась картина Григория Александрова «Веселые ребята», вышедшая на экран в 1934 году. Происходившие в фильме события были понятны и просты. Главные герои – Анюта, домработница, которая играла Любовь Орлова, и пастух Костя Потехин, которую играл Леонид Утесов, мгновенно стали кумирами публики. А музыка Дунаевского и множество песен, которые исполнялись в фильме, буквально на завтра стали популярными. Однако никто не знал, что сюжет фильма «Веселые ребята» был словно списан с американской кинокартины Рубена Мамуляна «Love by Tonight» – «Полюби меня к вечеру». Сюжетные истории оригинала в советской ленте были, разумеется, изменены. Фильмы, подобные «Веселым ребятам», совпадали со стандартами агитпропа, но охранники советских ценностей не могли стерпеть острый сатирический талант сценаристов Николая Эрдмана и Владимира Масса. Их повинность заключалась в том, что они неправильно поняли свободу творчества по-советски, подвергнув осмеянию своих стихотворных фельетонов в порядке существовавших в пролетарском государстве. Их арестовали и посадили в тюрьму, сняв имена с титров фильма «Веселые ребята». На исходе первого десятилетия советской власти, смотря фильмы «Конец Санкт-Петербурга» Тудовкина, «Саламандра» Рома, «Голубой экспресс» Трауберга, деревенская девушка Зина Юрьева воспринимала окружающий ее мир совсем иначе, чем выглядел он в художественном отражении новоявленного советского искусства, поглощенного агитпропным энтузиазмом и политической пропагандой. Выходившая на экран однодневки типа «Катька», «Бумажный Ронет», «Эрмлера», «Красные дьяволята», «Перестиани», «Закройщик» и «Из торжка» Протазанов и прочие не давали ни единого шанса понять достойные подражания деяния киногероев. Хроническая бедность, чрезвычайная скромность, возможности в жизни была многолетним фоном советской кинопропаганды, фанатично увлеченной борьбой с классовыми врагами. Качества характера, которые все отчетливее проявлялись в личности моей матери, готовность помочь своей семье, открытость, дружелюбие, преданность своим братьям и сестрам, отражали ее крестьянское происхождение, выделяя бережливость, аккуратность, чувство собственного достоинства среди таких же, как и она, деревенских девушек, с трудом осваивающихся среди населения, проживающего в промышленном многонациональном Баку. Между тем, атмосфера, пронизанная жестокостью и классовой ненавистью в первые годы после переворота 1917 года, названа социалистической революцией, затем репрессии 30-х годов медленно меняли ментальность граждан, встретивших крупные социальные преобразования большевиков в юном возрасте. Многие из них ничего не знали о злодеяниях большевиков, с которых начался их приход к власти. Искусство и культура, доступные моей матери, советский поп-арт, который внедрялся в практику жизни народа, был лишен сколь-нибудь объективных эстетических ценностей, готовых оставить глубокий нравственный след в душах людей. Советская власть, едва возникнув, разогнала идеологических конкурентов в эмиграцию, сослав профессуру истинных российских интеллектуалов в Европу и Америку буквально с первых же лет Красного переворота. Философским пароходом были названы два немецких судна 29-30 сентября 1918 года и 16-17 ноября 1918 года, доставивших из Петрограда в Шеттин более 160 человек, в основном философов и университетских преподавателей. Многие из высланных российских интеллектуалов стали родоначальниками новых научных направлений на Западе и в США. Одним из них был выдающийся русский социолог Питерим Сорокин, прославивший в Соединенных Штатах Америки, куда же эмигрировал Зворыкин, изобретатель телевидения, и Сикорский, создатель первого в мире вертолета, поражает воображение цинизм авторов этой бесчеловечной акции. Лев Троцкий так прокомментировал высадку российской интеллектуальной элиты. Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. 19 мая 1922 года Владимир Ульянов-Ленин писал: «Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организации ее слуг и шпионов, растлители учащейся молодежи». Эта акция была началом изгнания и истребления интеллектуальной элиты России, думающей и потому опасной не только для создателей новой системы власти, но и для идеологии примитивизма в искусстве, вранья и пустой пропаганды. Тем не менее, слова Ленина «надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить, излавливать постоянно, систематически их высылать за границу» стали многолетним руководством к действию. Едва ли не до последних дней советской власти. Зина Юрьева об этом ничего не знала, как и сотни тысяч ее сверстниц. Выдвинув в 20-х годах лозунг «Искусство принадлежит народу», советская власть не справилась с духовными потребностями простых смертных, обладавших скромной мерой восприятия искусства. Главным инструментом пытливого разума являлось сомнение, а с ним советская власть бесцеремонно расправлялась. Потому и стало киноискусство звеном пропаганды. Такие же, как и она, живя в Баку, оккупированной 11-й армией, присланной Лениным для захвата власти большевиками, не знала о том, что в России с 18 по 25 год политическим репрессиям подверглись 33 251 человек. А конкретно в Азербайджане с 1930-го до начала 50-х годов почти за весь период жизни Юрьева в Баку было репрессировано около 70 тысяч человек. 29 тысяч из них были представителями интеллигенции страны. Только в 1937 году было расстреляно 16 азербайджанских генералов, а всего было убито 150 тысяч азербайджанцев. 28 тысяч из которых были расстреляны без суда и следствия. Среди репрессированных были имена таких известных азербайджанских научно-культурных общественных деятелей, как Аббас Мирза Шарифзаде, Айна Султанова, Бякир Чабанадзе, Джамшид Нахчеванский, Гусейн Джавид Никлиш Мушфит, Гамбай Визиров, Рухула Хундов, Фаир Немзаде, Ахмед Джават и другие. Потеря таких личностей нанесла невосполнимый урон национальному интеллекту азербайджана. Советская интеллигенция была еще в колыбели, но ее ожидали лагеря, судебные процессы, бегство за кордон. Привожу мой разговор с матерью. Был мне тогда 21 год. Я окончил первый курс Саратовского университета и приехал домой в Краснодар на каникулы. И мать, и я были членами КПСС. Вступил я в партию во время работы в Саратовском обкоме комсомола. В 1963 году по рекомендации первого старя Юрия Ковалева. Мать, пребывая в территориальной первичной парторганизации по месту жительства, занималась разбором семейных ссор, дворовых конфликтов и прочей мелочи. которая просачивалась в повестку дня партсобраний из обыденной жизни местного населения. Я вышел из партии, как из затхлой квартиры на свежий воздух. Что испытал при этом и как жил коммунистом, рассказ впереди. Мать в партию вступила в 1941 году, когда был объявлен сталинский призыв. И отвертеться от вступления ей не удалось. Хотя я не думаю, что в этот период угроза гитлеровской оккупации Баку, а такая угроза все-таки существовала, она могла бы думать о нецелесообразности этого шага. Вступление в коммунистическую партию было актом проявления патриотизма. Как еще в годы Отечественной войны мог вести себя человек, проживший сознательную жизнь при советской власти? Да никак. Я не знаю, почему, но я спросил мать о репрессированных уже в довольно зрелом возрасте. Скорее всего, после прочтения книги Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Мне исполнилось 22 года. Интерес к этой теме вышел из подполья. У меня он начал складываться с книги Дудинцева «Не хлебом единым», опубликованной в 1956 году в журнале «Твардовского новых дел». Роман вызвал большой резонанс в советском обществе, породив острые дискуссии. Это рассказ об изобретателе, который во время Сталина ведет тщетную борьбу с засилием партийной бюрократии, пока с ним самим не расправляется, прибегнув к клевете. Этот роман выделяется не художественным достоинством, а открытым изображением разрыва существовавшего в СССР между изолированным правящим слоем и народом, справедливо подметил один из критиков. Мне было 17 лет, и я читал роман в журнальном варианте, как запрещенную совсем недавно литературу. Спрятавшись в большой комнате бабушкиной квартиры, я читал о событиях, о поведении советских людей, мало чем отличавшихся от представителей общества, разгромленного в кровопролитных гражданских схватках 25-30 лет назад. Их называли иначе, но суть их поступков была такой же. А показанное в романе общество было так же расслоено, как и то, по телу которого бессмысленно и жестоко прошелся красный каток. Между тем возвращались с мест заключения многочисленные политзеки. А сам тиран Иосиф Сталин вместе со своим подручным Берия были уже мертвы. Но это обстоятельство на меня не очень повлияло, потому что было мне 15-16 лет. Я не имел ни малейшего представления о происходивших событиях в стране. Только через 4 или 5 лет, когда на журнальные страницы стали прорываться разоблачительные публикации, к тому же еще написанные эзоповским языком, я решился задавать вопросы моей матери. «Что тебе сказать, — начала мать, — об этом? Я мало что знала и знаю. Так получилось, что когда я работала в Боксовете, меня только после нескольких лет технической работы допустили к должности секретаря председателя Боксовета. Кажется, спустя 3 года после поступления на работу радфак преобразовали в училище. Я окончила его через 3-4 года. Нужно было работать. Начала в Боксовете курьером, потом делопроизводителем. Второстепенно работала. Готовила документы к архивному хранению. Ну, так вот. Иногда до меня доходили слухи. То одного возьмут, то второго. Из НКВД приходили. Кого-то одного возьмут, кого-то конкретно, ну, точно я не знал. Молодая была, мало знала людей, а вот года через 4-5, когда я уже стал работать секретарем, тогда мне пришлось даже видеть, кого именно брали. работу, видишь человека на месте, улыбается, шутит, что-то указывает. На завтра его уже нет. Что случилось? Куда человек делся? Спрашивать боялись. Постепенно соображала. Взяли. НКВД. Очень нервничал мой начальник, председатель горисполкома. Сейчас и не припомню, кто тогда был. Внешне помню. А вот фамилию забыла. В момент нашего разговора на дворе стоял 1961 год. И матери исполнился 51 год. При трагических событиях, случившихся в Баку в промежутке между 1932 и 1936 годами, ей было 22-26 лет. Теперь уже стал общеизвестным факт, что Азербайджан занимал первое место среди всех республик бывшего Союза по числу репрессированных на 1000 человек населения. Глава республики Багиров, в недавнем прошлом глава азербайджанской ЧК, а затем НКВД, изо всех сил старался показать центральной власти свою ретивость. Если в 20-х годах прошлого века подвергались репрессиям и ссылались на Соловецкие острова однозначно контрреволюционеры, представители Азербайджанской Демократической Республики, мусаватисты, то в репрессиях 30-х годов людям просто и огульно присваивали ярлыки «враг народа», «пантюркист», «пан-исламист» и уничтожали. В этом водовороте репрессий в большинстве были коммунисты. Видные представители коммунистической партии Азербайджана не смогли избежать гибели. Репрессии в семьях членов Политбюро Азербайджанской компартии свидетельствовали о том, что независимо от политической принадлежности исключение делалось никому. На тот же период был разработан особый план по уничтожению азербайджанского населения, который предполагал расстрел каждые 3 месяца 1500 человек. В 1937-1938 годах даже был издан указ об осуществлении репрессий вне суда. Действовавшая на всей территории Азербайджана карательная сессия принимала решение при отсутствии государственного обвинителя и защитника. А во многих случаях даже самого обвиняемого. Ничем, кроме как банальным убийством, эти акции назвать было нельзя. Убивало государство. Государство Азербайджанское ССР. Убивали власть преддержащие. Иначе говоря, убийцами были люди, получившие право уничтожать сограждан без суда и следствия. Под пятой репрессии оказывались любые сотрудники Бакинского исполкома, о чем рассказывала моя мать в том памятном разговоре в 1961 году. Боялась ли я за себя? Ты знаешь, я была совсем юной девчонкой. Работала с бумагами, в которых ничего особенного не было. Всякие хозяйственные отчеты, какие-то накладные, короткие справки. Я ничего не читала, а просто аккуратно подшивала согласно существующим правилам работы с документами и отправляла их в архив. Потом, когда я работала секретарем в приемной председателя, я вела учет посетителей, кратко записывала причины визита, фамилию, имя, отчество того, кто пришел на прием и так далее. Мне говорили, что надо делать это внимательно, потому что в коллективе общего отдела, где я тогда работал, мог пробраться человек с какими-то преступными намерениями. Было страшно. Случайно я услышал разговор председателя исполкома с каким-то важным чином, который входил из кабинета вместе с ним. Тогда я услышал такую фразу: «И когда, наконец, перестреляют всех врагов народа?» Я сидела на своем рабочем месте. Эту фразу сказал, я сама видела, председатель Баксовета. Слова врагов народа меня заставили вздрогнуть. Я посмотрела на него и сильно покраснела. Щеки мои были алыми. Он проводил чиновника к дверей, потом пригласил меня в кабинет. «Что это вы так раскраснели, Зиночка?» – спрашивает. Я молчу. Не знаю, что ответить. Он улыбается, открывает ящик стола, вынимает огромное яблоко с красными боками. «Хочу вас угостить», – говорит. Я стою, как перед расстрелом. Он протянул яблоко. Потом вышел из-за стола, подошел ко мне, вложил яблоко мне в руку. Вчера моя мама прислала из Шамахи. Идите, работайте. И постарайтесь ничего не бояться. Красивая русская женщина, как вы, не должна ничего и никого бояться. Я ушла, а через месяц его забрали.